Возлюбленные Господи, братья и сестры, дорогие наши соотечественники, мир вам и благословение Святой Горы Афонской. С Божьей помощью продолжаем чтение книги господина Шиманского о чистоте и целомудрии. Итак, восьмая часть – это примеры целомудренной и благочестивой жизни христианских супругов. Первое. Образцом истинно христианской любви в супружестве и верности до самой смерти служат святые мученики Адриан и Наталья. Память коих 26 августа. Адриан был начальником судебной палаты города Никомедии и пользовался среди язычников почетом. Однажды в судебную палату привели нескольких христиан, которые при допросе были подвергнуты различным пыткам и мучениям. Видя непоколебимое терпение святых мучеников, Адриан спросил их: «Какой награды ожидаете вы от своего Бога за эти мучения?» Они ответили: «Такой, какой уста наши не могут рассказать, а уши твои не могут слышать и ум постигнуть». Кроткое исповедание веры, твердость мучеников страданий так подействовали на Адриана, что он сам уверовал во Христа и сказал писцам, записывавшим имена христиан, преданных на мучения: «Запишите меня, так как я христианин, и я с радостью умру за Христа Бога». Язычники были поражены этим поступком Адриана. Донесли императору. Тот велел отвезти его в Оковах, в темницу, в которой уже томились 23 мученика. Один из слуг Адриана поспешил известить об этом его супругу Наталью, которая была тайной христианкой. Исполнившись радости, что ее муж решился принять мученический венец, она тотчас поспешила к нему со словами ободрения. Лобызая его оковы, Наталья со всей силой глубоко верующей души старалась воодушевить своего мужа на предлежащий ему подвиг. С полным самоотвержением проводила она время в темнице, омывая раны святых мучеников и своими словами укрепляя их веру и надежду на Христа. Раздраженный император Максимиан приказал перебить Адриану и всем остальным узникам голени, после чего все мученики в страшных страданиях отошли ко Господу. Среди самих мучений святая Наталья не переставала поддерживать мужество Адриана и остальных страдальцев. «Молю тебя, — говорила она своему мужу Адриану, — когда предстанешь Христу, то принеси за меня первую молитву, чтобы не принудили меня выйти за другого мужа-язычника. Тогда расторгнется союз наш». По смерти мучеников язычники хотели сжечь их тела, но вдруг поднялась страшная гроза, разогнавшая всех слуг. Тогда Наталья похоронила тела мучеников и удалилась в свой дом. Тысяченачальник императорской армии хотел жениться на ней, но она, узнав об этом, скрылась в Византию, куда же было перенесено и тело святого Адриана. Вскоре после этого во сне святой Адриан явился своей супруге и сказал, что скоро она будет упокоена Господом. И действительно, Наталья вскоре мирно скончалась на гробе своего мужа, оставив нам пример женщины-христианки, верной супруги и преданной помощницы мужа, особенно в сохранении веры Христовой и мужественном исповедании этой веры пред гонителями. Хотя Наталья и не пострадала вместе со своим мужем, но святая церковь причислила ее к лику мучеников, которым она сострадала своей душой не менее, чем они страдали телом. Второе. Пример. О том, как угодны Богу семейные добродетели, чистота целомудрия свидетельствует следующий рассказ из жития святого 4 века преподобного Макария Египетского, память коего 19 января. Однажды преподобный Макарий, углубясь в молитву, услышал небесный голос: «Макарий, ты не достиг еще такого совершенства, как две женщины, живущие в близлежащем городе». Старец взял посох и пошел в город, отыскав дом, постучал в дверь. Женщины с радостью приняли его. Тогда преподобный сказал: «Единственное, для чего я предпринял на себя такие труды, пришел сюда из дальней пустыни, чтобы узнать богоугодные дела ваши. Не таясь, откройте их предо мною». «Человек Божий, — ответили на это женщины, — мы живем со своими мужьями, беспрестанно заняты домашними попечениями, и у нас нет никаких добродетелей». Но святой продолжал настаивать, и тогда женщины рассказали ему следующее: «Мы две снохи, супруги родных братьев. 15 лет живем вместе, и за это время не слыхали друг от друга ни одного досадного слова. Мы не имеем детей, но если Господь и даст их, то первое попечение наше будет молить Господа, чтобы помог нам воспитать их в вере и благочестии. Неоднократно мы советовались между собой вступить в лик святых дев, но не могли спросить на то позволение супругов. Чувствуя их любовь к себе, мы решили остаться с ними и служить им утешением. А чтобы наша жизнь, хотя несколько похожа была на жизнь святых пустынниц, мы положили в сердце своем избегать шумных бесед, быть по возможности дома и заниматься домашними делами. Выслушав это, святой Макарий сказал: «Поистине, Бог не смотрит, дева ли кто или супруга, инок или мирянин, но ищет только сердечного произволения на добрые дела. Это произволение приемлет Господь и, на него взирая, ниспосылает Святого Духа, управляющего житием каждого, желающего спастись». Третий пример. В прологе 14 июня помещен следующий рассказ о двух целомудренных супругах, которые сохранили супружескую верность в самых крайних бедствиях и при обольстительных искушениях. Один купец, нагрузив корабль богатыми товарами, поплыл в Африку. Но вскоре случилась буря, корабль разбился, все сокровища потонули, и спасшийся купец возвратился домой с пустыми руками. Но там ждало его другое несчастье. Взаимодавец расхитил оставшееся в доме имущество, и поскольку на нем все еще оставался долг, несчастного посадили в тюрьму. В этом горестном состоянии жена несчастливца стала рукоделиями добывать насущный хлеб и тем кормила себя и мужа. Она была молода и красива, и это послужило причиной следующего происшествия. Когда она однажды обедала вместе со своим мужем в тюрьме, пришел туда некий богатый человек, чтобы подать милостыню бедным узникам. Увидев молодую женщину, он был весьма тронут ее красотою и в сердце своем почувствовал непреоборимую к ней страсть. Богач немедленно подозвал ее к себе через слугу. Бедная супруга поспешила увидеться с ним, думая, что он, сжалившись над их состоянием, желает подать ей что-нибудь Христа ради. «Какое сделала ты преступление, что сидишь в темнице?» – спросил у нее богач. И тогда несчастная рассказала ему все, что случилось с ее мужем. На это богач сказал: «Я согласен скупить весь долг твоего мужа, если ты согласишься быть моей женой. Ты невиновна. Для чего тебе быть участницей злополучия? Я клялась перед алтарем Господним быть верной своему мужу до смерти», — отвечала добродетельная жена, — «и потому не могу располагать сама собою. Если угодно тебе, подожди здесь, а между тем я спрошу у мужа». Богач согласился, надеясь, что бедный человек ради свободы охотно пожертвует своей женой. Встревоженная женщина приходит к своему мужу и пересказывает предложение богача. Услышав это, несчастный вздохнул и прослезился, а потом отвечал: «Любезная супруга, скажи преступному благодетелю, что мы, какой бы крайности ни находились, не хотим купить свободы преступлением закона Божия. Скажи ему, что Бог, испытующий сердца, видит тех, которые низвержены в темнице, что сей Бог знает, какими судьбами избавить их. Скажи ему, что мы не надеемся на князя, на сыны человеческие, ниже не спасения». Супруга опять пошла к богачу и пересказала ему все слова мужа. Добродетельная чета не обманулась в надежде, что Бог имеет множество средств избавлять человека от напасти. Рядом с ними через перегородку был заключен разбойник. Он слышал разговор мужа с женою и, сколь не был ожесточен, до глубины души был тронут их добродетелью. Он подал им голос, чтобы подошли поближе, и сквозь железную решетку сказал тихо: «Я разбойник, я совершил много зла и убийств, и совершенно уверен, что вскоре буду казнен. Итак, умоляю вас, после моей смерти пойдите в такое-то место, раскопав землю, вы найдете там количество золота. Оно награблено, но где и у кого я уже не помню. Если объявлю о нем судьям, то оно останется у них. Возьмите вы его себе, как люди добродетельные, и молите Бога о мне грешне». И разбойник через несколько дней в самом деле был казнен. Добродетельная женщина, с позволения своего супруга, пошла ночью поздно в указанное разбойнику место, стала рыть землю и, как же была поражена, увидев вскоре неисчетное сокровище. Это был ящик со златницами. С крайней осторожностью она перенесла драгоценности домой, постепенно выплатила долг и вскоре освободила своего мужа из темницы. Четвертый пример. В житии святых мучеников Гурия, Самона и Авива помещен рассказ о том, как страшно бывает наказуемо клятва преступлений и вероломства. Некогда византийское государство произвели нападение варвары, обитавшие близ пределов персидских, которых древние историки называют эфелитами. Для их отражения византийское правительство отправило войско, часть которого остановилась в городе Эдессе для его защиты. В этом городе находились мощи святых мучеников Гурия, Самона и Авива. Среди воинов был знатный чиновник родом Готф, поступивший на время войны на военную службу. Ему пришлось жить в доме добродетельной вдовы именем Софии, имевшей у себя единственную дочь Эфимию, прекрасную, благонравную и богобоязненную. Варвар с первого взгляда возымел преступные мысли против юной девицы и начал употреблять разные средства, чтобы поколебать ее сердце. Но так как благовоспитанная Евфимия не хотела и слушать его льстивых речей, то варвар стал употреблять другие средства. К случаю восхвалял знатность своего рода, говорил, что родители его безмерно любят, и какая будет радость в его семействе, когда он вернется после окончания войны. Мимоходом давал знать, что отец и мать непрестанно предлагали ему знатных невест, но сердце его до сих пор оставалось нечувственным к приятностям супружеской жизни. Наконец, все эти ухищрения довершили тем, что начал просить руки Эфимии. Одна только мысль о разлуке и о том, что дочь будет тосковать в чужой стороне, и, может быть, разлука эта безвременна, настолько устрашала Софию, что она решительно отказала варвару. Но упрямый чужестранец не хотел оставить своего намерения. Он то подсылал к Софии своих товарищей, которые восхваляли его род, заслуги и благонравие, то вызывался поддерживать ее состояние, поскольку София была небогата, то притеснял ее через тех, которым от правительства поручено взыскивать повинности, впрочем, не вызывая на себя никакого подозрения, но то восхвалял Эдессу, говоря, что он, может быть, останется тут навсегда. Наконец, варвару так удалось повлиять на Софию, что она согласилась выдать за него Эфимию, но с тем условием, чтобы он прежде бракосочетания дал ей клятву пред мощами святых мучеников Гурия, Самона и Авива, что он не женат и будет жить с Эфимией так, как повелевает закон Божий. Чужестранец согласился на все, немедленно пошел в церковь и, безбоязненно, лобызая гробницы святых страстотерпцев, воскликнул с поддельным чувством. «От вас, рабы и друзья Господни, приемлю я эту девицу. Вас осмеливаюсь избирать поручителями ее матери и свидетелями, что я прежде Ефимии ни с кем супружеских обязанностей не имел и буду соблюдать апостольскую заповедь о любви к своей жене, не оскорблю ее никогда и буду почитать ее как мою помощницу и подругу». Могла ли богобоязненная София не поверить таковым клятвам будущего своего зятя? «Господу Богу и вам, святые страстотерпцы, вручаю дочь свою и через ваши руки отдаю всему страннику», — сказала она и отдала Эфимию в супружество Готфу. Новобрачные жили мирно, и Эфимия, по-видимому, была счастлива. Между тем, неприятель, будучи всегда храбро отражаем, оставил осаду Эдессы и, потерпев несколько поражений, удалился в свои степи. Войска получили приказ возвратиться в Царьград, и зять Софии начал готовиться к отъезду. Какую горечь разлуки и одиночества почувствовала мать. Неутешно рыдая, она попыталась даже расторгнуть брачный союз, но что Бог сочетал, того человек да не разлучает. И Эфимия тоже скорбела о разлуке с матерью, но супружество налагало на нее обязанность везде путешествовать мужу. Таким образом, София должна была разлучиться с Эфимией. До Царьграда супруги путешествовали благополучно. Там Готф получил от императора новые наряды, новые отличия и предложение остаться навсегда на службе в Византии. Насколько ни просила его Эфимия не разлучать ее, по крайней мере, с отечеством, Готф оставался непреклонен и отправился в свою страну. По дороге, без всякой причины, он уволил своего слугу, принудив его под страхом жестокого наказания никогда не появляться в его отечестве. Но непонятные поступки варвара вскоре объяснились. Чем более приближались они к родине Готфа, тем все более угрюм и холоден он делался к Эфимии. И когда она с робостью начала спрашивать его о причине столь внезапной перемены, злодей пришел в ярость и с гневом ответил: «Мы скоро будем дома. Так, знай же, я женат. Итак, послушай, если хочешь быть жива, то страшись перед кем бы то ни было называться моей женою, а называйся моей пленницей и будь рабою моей жены». как громом пораженная Ефимия повернулась к ногам его, но злодей оттолкнул ее и, угрожая, приказал больше не напоминать ему, что она когда-то была его супругою. Обманутой, поруганной Ефимии оставалось только втайне оплакивать свою горькую участь и положиться на единого Бога, покровителя всех скорбящих. «Боже, родителей моих!» — возведя руки и очи свои к небу, с глубокими вздохами и горькими слезами восклицала она, «Волни глазу молитвы моей, призри на оскорбление и поругание мое и матери моей, бесчеловечно обманутых клятвопреступником. Господи, избави меня от столь ужасного бедствия молитвами святых твоих угодников за тебя пострадавших. Святые страстотерпцы, помогите мне несчастной». На вас возлагая надежду, верилась я незнакомцу, будьте же за меня ходатаями.